Мамины вести.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Регионы будут сами принимать решение о том, в каком формате проводить линейки 1 сентября. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, при этом нужно будет исходить из эпидемиологической ситуации в каждом регионе. 1 сентября в планах начать традиционный образовательный процесс в нормальном очном режиме по всей стране. Как рассказал Сергей Кравцов, сценарий и форма проведения первой линейки Дня знаний у всех будет разный. Каждый регион будет принимать решение о мерах, исходя из требований по защите здоровья. Там, где примут решение живые линейки не проводить, будут выбраны иные форматы. Но общую атмосферу праздника должны обязательно сохранить. 1 сентября – это день, безусловно, особый для школы, особенно для педагогов, школьников и их родителей. Ранее Роспотребнадзор утвердил санитарные правила. В них детально прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года.
Спешим на помощь.
Пришло время рубрики «Спешим на помощь». Сегодня прозвучат отрывки из автобиографической повести писателя Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». В августе исполнилось 125 лет со дня рождения Михаила Зощенко, выдающегося русского писателя, сатирика и драматурга 20 века. Судьба Зощенко была нелегкой, непростым было и его детство. Михаил Зощенко. Отрывки из главы «Страшный мир» из повести «Перед восходом солнца». Я больше не буду.
На столе тарелка, на тарелке винные ягоды. Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек, они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две такие ягоды. Это чересчур мало для детей. Я влезаю на стул, решительным жестом пододвигаю к себе тарелку и откусываю одну ягоду. Так и есть, множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое? Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое. Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду. Я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых. Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола. Приходят отец и мать. «Я не ел винные ягоды», — говорю им тотчас. «Я только откусил по кусочку». Взглянув на тарелку, мать сплескивает руками. Отец смеется, но он хмурится, когда я гляжу на него.
«Пойдем, я тебя немножко попарю, чтоб ты лучше помнил о том, что не следует делать».
«Она тащит меня к кровати и берет тонкий поясок. Плача и рыдая, я кричу: я больше не буду!»
Золотые рыбки.
На подоконнике банка с золотыми рыбками. В банке плавают две рыбешки. Я бросаю им крошки сухаря, пусть покушают.
Но рыбки равнодушно проплывают мимо. Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде.
Вот если бы они просто лежали на подоконнике, тогда, может быть, у них появился бы аппетит. Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник.
Нет, тут им тоже не важно. Они бьются и тоже отказываются от еды. Я снова бросаю рыбешек в воду.
Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки. Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу в папиросную коробку. Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели. Мамаш сердито говорит:
«Зачем ты это сделал?»
А я говорю: «Я хотел, чтобы им было лучше». А мать говорит:
«Не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде».
Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде, но я хотел избавить их от этого несчастья.
Бешеная собака.
Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери. Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок. В окно мы смотрим на двор. По двору идет хозяйская дочка Катя. Мы стучим по стеклу и кричим ей:
«Катька, дура, беги скорее домой, прячься, на улице бешеная собака!»
Вместо того, чтобы бежать домой, Катька подходит к нашему окну и заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось.
«А где вы видели эту собаку? Да может быть, она не бешеная!»
Я начинаю сердиться на Катьку и кричу ей:
«Она двоих покусала! Если укусит тебя, мы не виноваты! Мы тебя предупредили!»
Катя медленно идет к своему дому. Бешеная собака вбегает на наш двор. Она черная и страшная. Хвост у нее висит к низу. Пасть раскрыта, из пасти течет слюна. Схватив грабли, Катя замахивается, и собака отбегает в сторону. Катя смеется. Это невероятно! Бешеная собака испугалась Катьки. Я думал, что такие собаки ничего не боятся и всех кусают. Вот бегут люди с палками. Они хотят убить собаку, но собака убегает. Люди бегут за ней. Они кричат и улюлюкают. Осмелев, мы открываем окно, потом выходим в сад. Конечно, в саду небезопасно. Собака может вернуться, кто ее знает. Но если сидеть на крыльце, то это ничего. Можно успеть убежать. Однако собака не возвращается. Ее убили на соседнем дворе.
Ну, теперь спите.
В комнате темно. Только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку. Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит:
«Сунула руку добрая фея под подушку, а там змея. Сунула руку под перинку, а там две змеи и гадюка. Заглянула фея под кроватку, а там четыре змеи, три гадюки и один уж. Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, а в каждой туфельке по две жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтоб одеться и уйти из этих мест. Глядит, а в каждом рукаве ее пальто по шесть гадюк и по четыре жабы. Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит: «Вот чего! Ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуйте мне уйти из этих мест». И тогда вся эта нечисть ответила доброй фее: «Ничего дурного и от нас вам не будет, госпожа добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили». Но тут раздался гром, из-под земли выкинуло огонь, и перед доброй феей предстала злая фея. «Это, — говорит, — я нарочно выпустила на тебя всю нечисть, но ты, — говорит, — подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколдую тебя в обыкновенную корову». Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феи пасется обыкновенная корова.
Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юля говорит:
«А вся другая нечисть что?»
Нянька говорит:
«Про это я не знаю. Наверное, при виде злой феи они попрятались по своим местам».
«То есть под перину и под подушку?» — спрашиваю я, отодвигаясь от подушки. Нянька встает со стула и, уходя, говорит:
«Ну, хватит разговору, спите теперь».
Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться. Нарочно страшным голосом Лёля хрипит. Мы с Юлей скрикиваем от страха, умоляем Лёлю не пугать нас, но она уже спит. Я долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку. Утром я не пью молоко от того, что оно от заколдованной феи.
Приятный сюрприз.
Кулинарную книгу для родителей особенных и обычных детей опубликовали в сети. В ней уйма простых рецептов приготовления блюд, по которым становится увлекательным занятием и для родителей, и для ребят. Кулинарную книгу «Поваренок» разместил в открытом доступе благотворительный фонд «Downside Up». В процессе подготовки автор сотрудничала с семьями детей с синдромом Дауна, учитывая особенности развития таких детей. Но книга полезна для всех семей, говорят издатели. Уникальность «Поваренка» в том, что совместное кулинарное творчество не только прививает малышам любовь к труду, развивает их навыки, улучшает внимание, мелкую и крупную моторику, но и, главное, учит взрослых и детей такому ценному в наши дни общению, взаимопониманию и сотрудничеству. А вкусная еда становится приятным бонусом к полезному и приятному времяпрепровождению, рассказали в фонде «Синдром любви». По словам его представителей, в книге содержится также подробное описание блюд и необходимых для их приготовления действий и ссылки на видеозаписи, сопровождающие рецепты. Бесплатно почитать кулинарную книгу «Поваренок» можно на сайте благотворительного фонда «Downside Up». Это все на сегодня. Меня зовут Марьяна Ильина. До встречи!
«Мамины вести».